Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной, нужной и, в общем-то, немножечко даже образовательно-воспитательной. У нас сегодня в студии Елена Александровна Шип. Это учитель математики, а еще, между прочим, победитель конкурса «Женщина, меняющая мир». Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
И сразу с места в карьер. Как вы умудряетесь сделать науку, такую точную науку, как математика, интересной и для подростков и, в общем-то, детей?
Ну, знаете, здесь много аспектов таких, да. Здесь нужно знать психологию детскую, то есть очень много. Сейчас дети же какие? Они очень продвинутые. Они очень часто задают вопросы на уроках. Зачем мне это надо? Ну и что вот эти ваши тригонометрия, там, или логарифмы, да, или там интегралы, или просто эти дроби, зачем они мне нужны? И тогда, честно говоря, приходится приводить примеры практические, бытовые. Обычно очень классно срабатывают примеры на деньгах. Ого. Особенно на миллионах, представляете? Это вообще супер. Реакция у детей молниеносная. В смысле, когда им говоришь, например, 1,5, допустим, да, и они говорят 1,5 или там 1,5. То есть разница в написании, разница вообще в смысле. И когда они неправильно произносят, я говорю, ну смотри, что такое 1,5? 1,5 это 200 тысяч от миллиона. А мы сейчас говорим с тобой об 1,5. Это 1,5 миллиона. Миллион и еще 500 тысяч. Они сразу такие, как так, как так? Вот, то есть у них, знаете, происходит такой щелчок в голове. Очень классно срабатывает тематика денег.
Потому что у нас... В мое бы время так срабатывало, честно говоря, потому что в мое время, ну, нам преподавали совершенно по-другому. Ну, как все мы помним, что была, в принципе, одна методика преподавания, советская,
ну,
еще.
Да.
И все, и, в общем-то, о деньгах ни о каких речи вообще не шло. То есть, если были дроби, то это дроби.
Да.
Никаких примеров наглядных абсолютно не было. Вы, получается, пользуетесь вот именно вот такой вот визуальной составляющей и финансовой.
Да, еще в последнее время, поскольку у нас очень часто дети обожают пиццу, да, там вот это вот все, они любят ходить в пиццерию, когда уже понимаю, что здесь в данной теме деньги, вопрос денег не подойдет, я начинаю на пицце примеры приводить. Допустим, там, мы там скинулись на пиццу, у этого там человека было 500 сомов, у того 1000, мы скинулись одинаковое количество, но при этом кто-то остался в плюсе еще, да, у него остались деньги, у кого-то нет. То есть тут тоже пицца и деньги, опять же. Или когда мы разбираем дроби, мы опять на пицце. Бывает, если мы, например, даем какие-то открытые уроки, я прям приношу там яблоки, мы начинаем тут же резать, делить их. Или вот прям мы заказываем пиццу, но просим, чтобы ее не разрезали, а мы сами будем здесь делить. То есть дети уже это изнутри щупают, чувствуют, и у них уже совсем другое понимание происходит. И они понимают, что математика – это не просто урок, а он поможет им в жизни правильно поделиться пиццей, может быть, чтобы остаться в плюсе, правильно там разделить миллион, чтобы ничего не потерять. То есть вот я стараюсь, потому что дети, говорю, был такой период, ну, лет, наверное, 8 назад, да, когда дети говорили, ой, я все это могу загуглить. Зачем мне ваша математика? Я все это знаю. А те дети, которые любознательны, они же еще вперед идут. Они вперед тему изучили, они посмотрели, а ты тут им стоишь, рассказываешь, да, 2 плюс 2. Он говорит, да я знаю, что будет 4, зачем мне это говорить? Я уже это прочитал там 3 года назад. И тут приходится уже тогда показывать, а как математику положить на бытовые условия, на практику, чем она может помочь. Даже сейчас дети, вот 8-9-классники, они говорят, ой, зачем мне это надо? Я говорю, хорошо, давайте начнем с того, что, как говорил великий писатель, да, что математика приводит ум в порядок. То есть математика, это, понимаете, это даже не о знаниях, это о вашей дисциплине. Математика помогает увидеть порядок в том же примере. Что стоит, где и как. У нас достаточно много на стандартный какого-то, допустим, на гле, на стандартный вид числа и так далее. И мы там показываем, что в порядке, чтобы увидеть этот стандартный вид, мы должны смотреть, да, это должно быть на первом месте, на втором, на третьем. Вот. И когда детям начинаешь это объяснять, что это поможет вам как бы в организации вашего тайм-менеджмента, да, в организации вашей жизни, в организации пространства на вашей работе. Когда вот я им даже просто говорю, хорошо, вот давайте, вот вам два примера. Найдите там 10 отличий. Чем они отличаются? Или чем они похожи? Зачем нам это? Давайте, ищите. То есть вот приходится приводить какие-то бытовые примеры, чтобы дети реально понимали, что математика, да, она рулит в жизни. Но это по факту так, на самом деле, потому что математика, она связана с физикой, с химией, абсолютно со всеми предметами, с той же биологией. Примеры на соответствие в биологии, пожалуйста. Изучаем какие-то те же пестики, тычинки, тоже надо различать, чем... Этот цветок по строению отличается от этого, да? То есть это все настолько взаимосвязано, я им говорю, без математики никуда. Вот, поэтому, ну, тут не знаю. Просто мне кажется, самый главный аспект учителя – это любить свою работу.
То есть если вам интересна эта работа, да, то вы хотите вы того или не хотите, но вы, да, автоматически заставите и детей этим заинтересоваться.
Вот знаете, у нас учителей, у нас же тоже, помимо того, что мы работаем с детьми, у нас за кадром, так сказать, очень много работы. Мы проводим самоанализ своего урока. Я, допустим, достаточно долгий путь прошла, чтобы там сейчас, да, преподавать интересно. И то бывают уроки, которые... То есть я выхожу с урока, у меня все автоматом идет анализ в голове. Я сама получила удовольствие от этого урока. Я сама поняла эту тему, если бы я была учеником. Вот. Если я отвечаю на все вопросы положительно, на свои, то значит большая часть детей, они тоже усвоили эту тему.
А бывает такое, что какая-то методика не сработала?
Конечно, конечно. В течение урока, вот в процессе всего урока, мы применяем ведь не одну методику. Там очень много. Там и проблемное, и ситуативное, там и критическое мышление. Очень много. Бывают методики, темы и техники, которые, допустим, на какой-то теме срабатывают, а на теме практики, например, она вообще не подходит. Или бывает так, что в математике она работает, а, допустим, на уроке английского она никак тебе не поможет. Поэтому тут приходится, знаете, методом проб и ошибок, я бы сказала. И чаще всего, ну, опытные учителя, да и все, я думаю, учителя, которые так или иначе стараются свой урок сделать интересным, они используют разные методики, очень разные. Поэтому тут зависит, наверное, от желания учителя донести до детей информацию. Самое интересное, знаете, бывают уроки, особенно в старших классах. Ну, я же не сразу там начала преподавать. Я такая думаю, господи, опять эти логарифмы, я же сама их, ну, как-то вот знаю, да, ну, когда-то проходили. Ну, вот как же им объяснить? И в процессе начинаешь объяснять, и у самой такие, знаете, в голове, о, я это поняла! Даже такое бывает, особенно когда ты редко какую-то тему рассказываешь, ты ее знаешь. Ты ее можешь объяснить, ты знаешь формулы. Но вот поскольку она происходит там редко, у тебя там раз в пятилетку ты о ней рассказываешь, то она как-то подзабывается. И когда ты начинаешь рассказывать, и ты такой, оба-на, о, я это понял, классно! То есть говорят же нам, да, вот есть такая методика, если ты хочешь, видишь, что ученик не понял тебя, ты поручаешь другому ученику, который эту тему понял, объяснить своему товарищу. Это срабатывает. Да, это очень классно работает, кстати. Потому что, когда работаешь в классе, на самом деле не все дети, которые тебя слушают, они могут тебя понять. Здесь очень много причин. Я пыталась разобраться, да, там. То есть нам же, учителям, хочется нравиться всем, хочется, чтобы они тебя услышали, там, они тебя поняли, да. Потому что тебе легче потом работать. А бывает так, у меня было в практике такое, что вот ко мне девочка подходит и говорит, вы знаете, вы так классно рассказываете, мне так нравятся ваши там методы, техники. Но я ничего не понимаю. Ну вот реально, говорит, я не знаю, почему я не понимаю. И мы с ней искали способы, как сделать так, чтобы она понимала. Я говорю, хорошо, вот ты на уроке меня слушаешь, домой приходишь и начинаешь в Гугле, в Ютубе искать на эту тему видео и находишь того преподавателя, которого ты поймешь. Я не знаю, может, волна какая-то у вас совпадет, аура совпадет, еще что-то, его метод объяснения, да. То есть, и вот так мы выходили из положения. То есть она у меня как бы как обзорную лекцию получала, потом приходила домой и находила вот преподавателя, видео какой-то, курс короткий, длинный, я не знаю уж, как она там делала, но это работало. То есть мы не всегда можем донести до 100% детей. Очень бывает такое, что, ну, не совпадение.
Мне очень нравится, что ваши дети хотят, наверное, что-то выучить и действительно интересуются. Ну, потому что сейчас же принято думать, что нынешней молодежи вообще ничего не надо, им ничего не интересно, они ничего не читают, не считают, не учатся и так далее. А на самом деле, как оказалось, нынешняя эта молодежь, в общем-то, не глупые люди, и они прекрасно понимают, что они хотят.
Знаете, они не то, что не глупые люди, они, наверное, информацию быстрее, чем мы, поглощают и выдают ее. Поскольку у нас сейчас вот эти ТикТоки, Инстаграм и все, и я это называю клиповое мышление. И иногда я думаю, может быть, нам надо уже наше образование, ну вот сейчас, да, в диапазоне вот этого поколения, которое идет там плюс-минус 5-10 лет, переводить уроки на то, что давать им вот такие короткие ролики. Самую суть. Я сейчас на уроках так и пытаюсь. Я даю презентацию, самую суть, и тут же мы начинаем практиковать. Потому что ошибочное мнение математики, что надо там много разбираться, правила диктовать. Да, я все это диктую. Это все как бы по методике положено. Но математика – это практика. Чем больше ты решаешь, решишь ты 5 уравнений, ну, ты будешь знать на уровне 5 уравнений. А решишь ты 35 уравнений, у тебя уже совсем другой опыт будет.
То есть вы уже отошли от той самой скучной математики, как мы думали, что это вот стоит учитель, мелом по доске пишет, говорит какие-то непонятные формулы, какие-то интегралы, вот это вот все, то, что считается, что в жизни никогда и не пригодится. У вас уже по-другому. То есть вы пытаетесь какими-то, ну, скажем так, доступными методами нынешним школьникам донести это.
Да, я стараюсь, чтобы, знаете, из-за вот этого клипового мышления детям за 45 минут им очень сложно настроиться. Поэтому им нужно постоянно переключение. То есть я стараюсь укладываться в первые 10, если тема большая, 15 минут. Потом мы переключаемся на какой-то проблемный вопрос. Либо мы делимся на группы, либо они получают карточки. Вот. И они решают какую-то проблему. Да, перед ними там задача какая-то стоит. Они решили, потом мы отрабатываем практику. То есть в течение урока приходится применять много приемов и методов. Иначе ребенок просто после 15 минут он отключится. Потому что все, клип закончился. И ему надо на следующий ролик переключить, зажечь какую-то другую, да, там огонек. Вот. Потом нужно проводить разные уроки. Вот мои дети знают, я когда прихожу к ним, они уже говорят, а у нас сегодня что? Я говорю, у нас сегодня новая тема. То есть они не знают, что их ждет. Они знают, что у них математика, но в каком виде сегодня Елена Александровна им устроит квест на уроке, они не знают. И для них это всегда сюрприз. Вот, поэтому им интересно, они любят математику. Не знаю, но мои дети, допустим, не собственные, а ученики, да, они очень любят математику, и я даже вижу это в их глазах. Поэтому прихожу, и они сразу, а мы сегодня там баллы будем собирать, да, мы там сегодня звездочки будем. Ну, то есть какие-то вот разные методики, там, конфетки, там, еще что-то такое. А мы сегодня будем играть. Вот, потом в конце четверти, когда уже там оценки выставляем, да, когда уже конец, они уже уставшие, мы уставшие. Я обычно делаю какую-то презентацию итоговую там, может быть, даже не по тематике, а просто, допустим, нужно ответить на вопросы. Ответом могут быть, допустим, шар или куб. То есть вы должны ответить. И вопросы абсолютно разные. Из искусства, из спорта и так далее. Причем у меня эти презентации... Ну, сначала я начинала, я показала детям, а потом я старшеклассникам стала давать эти работы. И они сами вот эту работу делают. И потом эту же презентацию я показываю другим ученикам. И им это нравится, что в конце четверти ты их не напрягаешь опять решением, да, а ты им что-то разностороннее даешь.
А контрольные в обычном режиме, в привычном
проводятся? Конечно, да. Контрольные мы проводим же не в самом конце четверти, а где-то за неделю, чтобы мы успели с ними разобрать все, понять, где ошибки и так далее. Это уже вот последний обычно день, вот, и когда ты просто даешь им, и как бы развлечение такое. И они этого ждут. Они знают, что если мы уложились вовремя во все темы, да, потому что, ну, у меня такой принцип, я не пойду дальше по теме. Даже если у меня по плану стоит, пускай Министерство образования меня не слышит, да. Вот, но если мои дети, я вижу, что большая часть детей не поняли, я дальше не пойду. Я буду эту тему дальше практиковать, чтобы я увидела, чтобы хотя бы, ну, 80% детей освоили. Остальные 20, они подтянутся. Вот как раз-таки работа в паре, друг другу объяснять там и так далее. Вот это вот сработает. Потому что есть темы достаточно легкие, обычно больше 90% детей, они сходу ее берут. А на нее, например, отведено 2-3 урока. Ну, смысл мне сидеть на этой теме, если они очень быстро схватили. Я лучше дальше чуть-чуть продвинусь. Вот. И все равно у нас есть обобщающие уроки, на них мы все это закрепляем. То есть я вот так варьирую.
Самый принцип, да, такой, как вот говорят же, что в точных науках, если вдруг ты не понял одну тему, то все остальные темы, скорее всего, ты тоже не очень поймешь, да. Потому что там все очень от друг дружки зависит.
Да.
И здесь точно так же.
Да.
То есть если вы не поняли дроби, например, то дальше уже смысла нет идти, потому что, ну да...
Очень тяжело будет. У ребенка это накапливается, такой ком большой, знаете, и он уже в какой-то определенный момент, он бы хотел, но вот та тема провисла, и он сидит, и он думает, да что я буду сейчас напрягаться? Я же все равно уже ничего не понимаю. И он просто вот рукой на себя машет, и не хочу, не буду. А когда ты видишь заинтересованность в ребенке, он когда сам понимает, вы знаете, это вот просто такой кайф, когда на уроке ты объяснил детям тему и такой поворачиваешься, да, ну, все равно объясняешь же полубоком, там, спиной, да, иногда. И такой сидишь, смотришь на них, ну, стоишь, смотришь, они такие, понимаешь, что у них там вопросики, да, в голове, на лице такое недоумение, я говорю, хорошо, давайте еще раз. То есть мы иногда можем даже номер целый не решить за урок, потому что я вижу, что они не поняли. А смысл того, что они спишут, как они иногда говорят, иероглифы из доски, скопируют, вставят в тетрадь, да? Нет, так не пойдет. Я еще раз говорю, давайте на другом примере. И вот этот кайф, когда ты слышишь в классе, «О, я понял!» И вот знаете, вот как эти лампочки загораются, да? Там. И вот когда вот эта вот большая часть детей сказали, «О, я понял, наконец-то!» Вот это вообще просто настолько удовлетворение. Ты понимаешь, что да, ты не зря провел этот урок, и дети как бы осваивают. Это вот самый такой вкус, наверное, урока всего, когда ты слышишь вот эту фразу, что да, ребенок, вот у него что-то щелкнуло там в голове, и он его осенило, озарило, и он понял эту тему.
Но вот вы упомянули, что педагог еще и должен знать немножко психологию учеников. То есть, ну,
конечно,
каждому все равно, независимо от того, что много детей в классе на уроке присутствует, но каждому нужен все-таки индивидуальный подход.
Да.
А должен ли педагог быть другом ученикам?
Нет, здесь, наверное, знаете, возрастную психологию я имею в виду, да, что, например, с 5-6-классниками с ними можно поиграть. Они очень любят играть. И нам не нужно отбрасывать, допустим, если в началке там игровая деятельность, она ведущую роль, да, и как бы ведет, то 5-6 тоже надо не забрасывать вот эти игры. Они любят поиграть там в группах, они любят там что-то побегать, там квесты какие-то проходить. Постарше дети, они тоже любят играть. Но им нужны уже более такие серьезные игры какие-то, да, там квест какой-то логический, там еще что-то такое. И психологии надо наблюдать за ребенком. Бывает, знаете, так, ребенка там говоришь, почему ты там не сделал домашнее задание, там что-то там, да. А он, ты видишь, что он закрывается. То есть, видимо, что-то произошло дома, и он просто не смог физически это сделать. То есть я на этом не заостряю внимание. Я наблюдаю за ребенком. Если у него какой-то конфуз, ну, то есть на лице, да, там, или вот он как-то сконфузился, бывает там, да я забыл. Ну, тут лентяй, да, я там забыл просто. Он в футбол играл. Это другой вопрос. И то, я обычно за домашнее задание особо не ругаю. Потому что если... Это как закрепление идет. оно как наказание было ученикам придумано когда-то, домашнее задание. Ну, я как говорю, это наказание нам, учителям, потому что нам приходится проверять это все.
О, это, кстати же, ваша отдельная головная боль. То есть
да.
Все еще осталось так, как раньше.
Да.
Горать тетрадей,
да,
которые вы проверяете сначала в классе, потом еще и домой с собой несете эти огромные сумки с тетрадками, потом все так же все осталось.
Все так же, просто я немножко как бы организовала эту работу, проверку домашнего задания чуть по-другому для себя. И оградила себя, так скажем, переноса тетради со школы домой и так далее. Я, как это сказать, адаптировала этот процесс очень так для себя удобно.
В общем, оставляете работу на работе.
Да, работу на работе. И вот к вопросу, да, психологии детей. То есть нужно смотреть на ребенка. Бывает, что недомогание. Бывает, что ребенок там не выспался или еще что-то. То есть надо, когда ты заходишь в класс, сразу как бы сделать себе такой обзор, посмотреть, да, кто сегодня из детей готов работать с тобой, а кому-то, может быть, не здоровится или еще какие-то причины. То есть, ну, мы же все люди, у нас тоже бывает плохое настроение. И я стараюсь, когда, если я вижу, что ребенок, ну, ты же, допустим, в процессе, ты уже знаком с этими детьми, там, ну, пускай 2 месяца, да, допустим, даже. Ты уже знаешь, как себя в обычной жизни каждый день ведет себя этот ребенок. И если ты видишь, что у него на данный момент что-то не так, ну, может быть, не стоит его сейчас трогать, да? Может быть, кого-то другого вызвать к доске, допустим, или поработать. То есть здесь психология очень важна, потому что если мы в какой-то определенный момент на ребенка надавим, может случиться так, что он закроется, и дальше будет этот ком нарастать, и он просто не будет вас воспринимать как учителя. Это плохо, потому что это и для вас плохо, то есть его показатели, его знания, они будут падать, и для ребенка плохо. Поэтому тут даже если я, ну, я же не всевидящая, да, там бывает, что я там говорю, нет, ты пойдешь там к доске, а потом, когда я вызываю этого человека к доске, я понимаю, что да, видимо, что-то не так у ребенка, где-то там, вне школы. Вот, и я зря его вызвала. Я могу после урока подойти к нему и спросить, что случилось, да, то есть проявить сочувствие, проявить участие в его жизни и дать понять, что я на него не злюсь, я на него не ругаюсь, я понимаю, что вот в данный момент я могу даже, допустим, если ребенок плохо ответил, но он при этом плохо себя чувствовал, какой-то был дома конфликт там, или неважно, да, с собой конфликт, я могу даже эту оценку не поставить. Потому что дать ребенку шанс, ну зачем? Я знаю, что ребенок может, но вот в данный момент ему не здоровится, ему плохо. Зачем портить вот эти отношения? Но другом нет, здесь нужна дистанция. У меня есть такая привычка, я называю детей на «вы». Да, я не знаю, почему-то мне хочется, чтобы они видели сами в себе личность, и когда их называешь на «вы», тем более мы в такой стране живем, да, как бы у нас «вы», как бы менталитет требует того. И некоторые дети, они мне говорят, почему вы меня на «вы» называете? Они как будто дистанцию чувствуют, что между нами. Я говорю, ну, потому что я старше, и я хочу, чтобы ты понимал, что мы не на равных. Но я уважаю твое мнение, твою позицию, да, там, твои знания, твое состояние и так далее. Многие удивляются, дети, почему на «вы»? Я говорю, не знаю, я так привыкла. Мне нравится с вами быть, ну, мы в партнерстве, да, мы в сотрудничестве. Ну,
психологи, кстати, утверждают, что обращение друг к другу на «вы», оно, во-первых, это, конечно, проявление уважения взаимовыгодного и обоюдного, скажем так. Ну и плюс, если вы обращаетесь к человеку на «вы», вы уже заранее себя, скажем так, оберегаете от того, чтобы не сказать ему, может быть, чего-то лишнего.
Да.
Это вот все-таки вот какой-то такой небольшой барьер. То есть, ну, когда на «ты», то, ну, все мы знаем, что и учителя могут что-то, может быть, какую-то грубость сказать. Ну,
да,
просто
да.
Устают люди. Ну, и ученики тоже.
Ну, да.
А когда на «вы», оно уже как-то немножко дистанцируется.
Ну, какая-то субординация, знаете, такая. И при этом они знают, что я могу пошутить на уроке, допустим, да, с ними, там, поиграть, что-то там, как бы, такие вещи. То есть, я смотрю, стараюсь сделать на уроке такую так скажем, обстановку, комфортную для ребенка. То есть он не должен бояться меня спросить что-то, да. Он не должен бояться получить двойку там и так далее, да. То есть он понимает, что это я не со злости поставила двойку, например, а потому что он что-то не выполнил. Тоже домашнее задание. То есть я им говорю, я понимаю, что бывают ситуации, когда у вас нет возможности выполнить домашнее задание. Я вам даю 3 шанса. Если вы 3 раза подряд не выполняете домашнее задание, я вам ставлю 2. То есть я им даю шанс. И они уже знают, что где-то можно профилонить. Бывает, мы же тоже взрослые, тоже нужно отдохнуть, да, иногда хочется не пойти куда-то, иногда просто хочется закрыться. У детей они же такие же личности, у них тоже бывают проблемы.
Поэтому вы достаточно лояльно все-таки относитесь.
Да, есть какие-то определенные моменты, которые я требую. Дети знают, что у меня на уроке есть определенная система. Вот, и они к этой системе привыкают. Не сразу, естественно, если я новый для них учитель, я им объясняю, что вот тетрадь должна быть в таком виде, их должно быть 2, допустим, да. А вы там чертежи должны карандашом только и линейкой выполнять. То есть какие-то определенные постулаты, они знают, что это будет караться оценкой на балл ниже и так далее. Да? То есть я обязательно это скажу ребенку, что так делать нельзя. Я снижу оценку, чтобы в следующий раз он знал, что так делать нельзя. А есть какие-то моменты, когда я считаю их непринципиальными и допустимо такой щадящий, да, режим, так скажем, включить где-то. Поэтому я не то что стараюсь быть другом детям, но просто я стараюсь сделать так, чтобы они не боялись ко мне подойти.
Если вдруг возник вопрос,
нужна помощь, да. То есть я не буду там вставать на дыбы, ты что, ты не сделал домашку, да я тебе сейчас, да на педсовет. Нет, зачем? Ребенок это тоже... Тем более у них, мне кажется, иногда даже больше проблем, чем у взрослых.
Ну вот, кстати, психологи утверждают, что подавляющее количество детей, независимо от того, начальные это классы или старшие, жалуются на то, что им не хватает внимания родителей. Это удивительно, но тем не менее. Вы это ощущаете? Разницу между детьми, которые в полной мере получают это внимание, занятия, mm-hmm. может быть, те же самые с родителями, и те, кто абсолютно никак не контактирует.
Это очень ярко видно на детях. Дети, которым не хватает внимания, они, вы знаете, как только ты показываешь, что ты к ним открыт, они очень любят обниматься. Особенно 5, 6, 7 класс. Ну, 8 тоже некоторые детки. И когда они видят, что ты к ним доброжелателен, они, бывает, могут просто к тебе подбежать, здравствуйте, и начать обниматься. То есть в начальной школе это нормально. А вот уже с 5 по 7, по 8 класс, это как бы немножко настораживает. То есть ребенок действительно где-то не получает внимания от родителей, и в тебе он видит вот этого взрослого, которому он может довериться, да, и вот они подбегают здравствуйте, начинают обниматься. Я стараюсь отвечать, да, но при этом, то есть не затягивать это объятие, чтобы ребенок понял, что, все-таки есть дистанция, да. Вот. Тут, конечно, надо быть внимательным к детям.
Ну, родителям сейчас, наверное, я их прекрасно где-то понимаю, потому что, конечно, живем в достаточно сложное время. Родители на работах. Конечно, они приходят домой, им совершенно не до домашнего задания, не до ребенка и так далее. А младшим ученикам вообще отдают в руки телефоны, и они сами по себе сидят, и как-то родители, если уж спросили, как дела, и то хорошо, да. Вот. Но есть, например, те родители, которые грешат гиперопекой. Это вот тоже, те самые родительские чаты, которые я тоже знаю, что педагоги очень любят. Вот. То есть в каждом классе есть обязательно мама, которая знает все всех лучше и за всех причем.
Это да.
Тоже чувствуется вот такая гиперопека над ребенком или нет?
Ну, я, видите, в основном со старшими детками работаю. Там как бы такого сильно нет. А вот среднее звено бывает прям вот слишком гиперопека, и поэтому ребенок, когда приходит в школу, он ощущает свободу, да, и он а можно я туда, я хочу там, как вот в том фильме, да, цементзавод, то есть везде ребенок хочет участвовать, потому что дома он настолько в рамках, туда не ходи, сюда не ходи, или наоборот, на всех кружках, вот, и ребенок хочет как-то себя проявить. То есть он пытается что-то там показать, доказать. Гиперопека тоже есть, но в меньшей степени. В основном это вот в начальной школе.
Там. В основном еще все-таки нехватка внимания родителей.
Нехватка внимания, да, элементарного, знаете, как дела, как у тебя прошел день. То есть детям же, в принципе, начиная где-то с 6 класса, сильное внимание родителей не нужно. Просто твое участие, да, что ты есть у ребенка, что он в любой момент может тебе прийти и сказать: «Мам, папа, у меня там сегодня был классный такой конкурс, да, я там первое место занял». Ну, то есть похвалиться. Или наоборот, поплакаться. «Вот мне сегодня учитель там, да, там что-то там сказал мне там». Или «я там повздорил с одноклассником». То есть мы, как бы, как родители, присутствуем уже для детей постарше, но ребенок должен знать, что ты есть, и что ты в любой момент для него открыт. То есть я даже, вот, например, со своими собственными детьми, да, ну, у меня очень такой плотный график, вот, но когда я прихожу домой, я стараюсь с ними, если там, особенно вот у меня средний сын, он, так скажем, такой немного отстраненный от всех, да, и вот сейчас у него какой-то пошел процесс, или нехватка у него стала меня, или что. Если он ко мне подходит, все, я откладываю все, ставлю на паузу все, я сижу и слушаю. Потому что может быть такое, что он может там просто со мной быть, но вот не открываться. А сейчас у него пошел вот этот процесс, и поэтому я стараюсь. Если старший у меня любит и обниматься, там, и часто мне говорит, да, там, младший, ну, младший-то вообще он прилипший ко мне. А средний, вот у него такая особенность есть. И у многих детей, кстати, я замечаю, они более отстраненные, они как-то живут в своем мире. То сейчас у него вот, если он, говорю, если он нашел время для меня, снизошел, я такой: ого, вот это да, все, я все откладываю, всю работу ставлю на паузу, я сижу, его слушаю и с ним, ну, как бы, контактирую. Потому что я понимаю, что, видимо, ребенок все, дошел до точки кипения, когда ему нужно мое общение. И родителям, наверное, да, надо вот все-таки находить время для своих детей. Пускай это будет 10 минут, да, в день, но это будет качественные 10 минут, когда ты один на один со своим ребенком.
Ну, как говорят, что сейчас многие родители не знают, например, с кем дружат их дети. Ну, то есть, если раньше обязательно хотя бы пару друзей надо знать было,
ну да.
Потому что это логично.
Ну да.
Сейчас абсолютно так не происходит, к сожалению. Вот. Ну, я надеюсь, на самом деле, что нас сейчас родители, кстати, слышат. И, пожалуйста, находите время для своих детей. Не стесняйтесь, просто уделите им чуть-чуть времени и дальше бегите по своим делам, и все будет хорошо. Но вот вы уже 20 лет преподаете. А вы замечаете разницу между нынешними, например, детьми и теми, которые были 20 лет назад?
Конечно, конечно. Тут колоссальная разница. Те дети, которые были 20 лет назад, как раз в начале, когда я работала, я иногда приходила с уроков, и, знаете, я просто плакала. Я не могу им ничего объяснить. Как так? Они не, ну, не могу донести. Вроде я стараюсь, готовлюсь, да, что такое? Тогда вот начался как бы путь поиска мой такой, да, там искать методики разные, что я не так делаю, как мне до них донести и так далее. А раньше дети, они настолько были свободолюбивые, гаджетов все-таки было меньше, как-то распространено, и они вот сидели, вот они все, они на улице, им надо туда, им надо туда. И они как-то по-другому информацию воспринимали. Ну, не знаю, может, я помоложе была, и как бы опыта было меньше, да, пыталась там, вот. А сейчас дети, я говорю, его можно посадить, и он будет сидеть столько, сколько тебе надо. Вот особенно, если ты ему гаджет дашь, все. У нынешних детей клиповое мышление. У тех детей, которые были даже 20 лет назад, у них все-таки еще вот это постсоветское, знаете, осталось, когда надо сидеть тяжелым трудом, читать книги, решать примеры и так далее. Вот. И отличается, да, очень сильно отличается. Нынешние дети, они очень быстрые. Им нужно быстро получить информацию, быстро ее применить и быстренько положить себе в голову этот ключик.
Соответственно, и вам, да, нужно быстрее все это делать?
Соответственно, и нам. Если раньше мы были прям учителя, мы там учили, писали вместе с ними. Сейчас, как я говорю, мы выступаем кураторами, мы выступаем координаторами. То есть мы даем какую-то крупицу знаний ребенку, буквально вот верхушку айсберга, и говорим, а что вот если вот там посмотришь ты, например, даже загуглить, да, то там ты узнаешь больше. И ребенок уже по-другому. То есть сейчас мы ставим проблему. Если раньше мы все разжевывали, показывали, потому что все равно вот эта тенденция «не хочу читать, не буду смотреть», то нам приходилось все выкладывать, все карты, да, на стол, так скажем, все показывать, рассказывать, разжевывать, заставляли там «глотай, глотай, быстренько глотай, пока у тебя тут отложилось все». То сейчас нет, сейчас детям нужна загадка. То есть им нужен проблему какую-то поставить, вопрос. То есть ты им дал инструменты, да, и говоришь, вот у тебя стул сломался, тебе нужно его починить. Вот тебе молоток, вот тебе шурупы, вот тебе гвозди. Ну, смотри, есть несколько способов, да, ты можешь вот так сделать, вот так и вот так. Ты сам выбираешь как. То есть ты даешь ребенку карты в руки самому, и он должен уже сам смотреть, как он... Потому что, вы знаете, видение проблем у разных детей вообще абсолютно разное. Я вот детям говорю, если раньше мы давали шаблоны детям решать задачу только таким образом и никак иначе, сейчас нет. Я, наоборот, детям говорю, вот я вам даю такой и такой способ, ну, может быть, вы каким-то другим способом сможете решить эту задачу.
Мы вернулись к тому, что опять вы даете же возможность детям себя почувствовать личностью.
Конечно, потому что по-другому как? Он говорит, многие дети сейчас, ну не то что многие, да, но процентов, наверное, 30-40, они решают задачу в уме, но они не знают, как ее написать. Он говорит, я решил. Он мне ответ в течение, вот пока я читала задачу, я дочитала до конца, он мне выдает ответ. Я говорю, а как ты решил? Он говорит, ну я решил. То есть ответ он дал, он уже все, у него пошел вот этот мыслительный процесс в голове, он ответ дал, он пришел к финишу. Но как он шел, он не знает, он не может это сделать. И тут уже приходится вот показывать, да, что можно вот так сделать, вот так и вот так. И я очень приветствую, когда дети нетрадиционно, да, ну, так скажем, не теми способами, которые я, допустим, из книги дала, да, или там какие-то свои способы, да, там, облегченные даю там. Потому что бывает же в книгах очень длинно все это расписывается, пока человек дойдет до конца примера, до ответа, он уже забыл, что он делал в начале. И у него вот эта вот вода вот эта в голове. Я обычно как? Даю длинный пример, показываю, что можно сделать вот так, потом говорю, вот эту часть и вот эту вы можете пропускать. Вы можете сделать ее у себя в голове. То есть мыслительно, да? И, допустим, окончательную версию записать. Вот таким образом. Но я должна увидеть, что вы мыслили. То есть вот этот нельзя этап пропускать, вот этот нельзя. А вот этот можно пропустить. То есть я могу его не учитывать. Если вы его пропустили, я не буду считать это за ошибку. То есть сейчас, наверное, нам тоже, учителям, надо перестраиваться и давать детям инструменты, чтобы они могли добыть знания. То есть мы что-то даем начальное, а дальше говорим, ты идешь и копаешь дальше клад. Вот там, вот тебе карта, да, вот тебе инструменты, лопата, мешок, там, тележка. Иди, вот, вот тебе по карте маршрут, ты идешь и копаешь эти знания. Потому что загуглить, да, могут, но ведь вся информация, которая есть в интернете, она ведь не вся достоверна. Иногда мне дети говорят, ой, а у нас там вот в интернете вот так показывали. Я говорю, ну, с точки зрения математики, это неправильный алгоритм решения той же задачи или тех же дробей. Оно, мы же даем вам легче. А, допустим, умножение дробей там показывают, да, вверх на вверх, низ на низ. Да, мы им даем, но я их учу уже одновременно сокращать. Потому что умножение получается как? Мы там получили вверху большое число, внизу, а потом мы сидим и думаем, как же его сократить. Вот, и тут я начинаю как бы моделировать темы так, чтобы ребенок понимал, что ему не надо это все делать большое. Сделай на стадии умножения, в процессе умножения, сократи. Уменьши свои усилия. То есть, когда числа 4, ты можешь увидеть, что с чем можно убрать. А когда ты уже получил на выходе большую дробь, и ты думаешь, так, мне сейчас надо сидеть, вспоминать признаки делимости, на что я могу это сократить. На это время больше уходит. То есть, это такие какие-то моменты. То есть, мое понимание сейчас учителя, это не совсем учитель, наверное, мы даже сейчас неправильно называемся учитель. Координатор, руководитель.
Куратор.
Куратор, да, что-то такое. Даем направление, ребенок идет и сам это делает. Вот. В домашнем задании я тоже стараюсь детям не давать с учебника, ведь ГДЗ у нас Пожалуйста. Они же списывают.
До сих пор, да?
До сих пор, да. И я стараюсь им давать такие задания, которые они не спишут. Им приходится подумать. Им приходится сидеть там. Пускай это будет два примера, но он их сделает сам. Понимаете? И он их осмыслит, он их поймет, он их через себя пропустит. Чем я дам два номера, которые он просто тупо сделает копировать и вставить в тетрадь, перепишет. В этом смысла нет вообще. А когда ты ему даешь свой какой-то пример, который он не может там, допустим... Ну, я понимаю, что есть программы, которые решают, но все равно большинство детей
стараются,
да, потому что они понимают, что это нужно им.
Ну вот за 20 лет преподавания у вас было ли когда-нибудь такое, что вы пожалели, что стали педагогом?
Не знаю. Даже как-то я не вспомню такого, наверное, момента. Ну, бывает, может быть, когда это касается низкооплачиваемой работы, допустим, там, бегаешь везде там, ну, как бы в школе работаешь, да, там, репетиторством, и раз ты понимаешь, что тебе там на что-то не хватает, и ты такой сидишь, не ту профессию я выбрала, да, вот. Но на самом деле, когда ты все равно работаешь, и вот в процессе находишься, видишь, что твои ученики как-то двигаются, чего-то достигают, понимают темы, это вообще... У меня был такой случай интересный в жизни. Девочка одна, я ее учила 3 года, и она все время говорила мне на уроке, вот новую тему рассказываю, заканчиваю, я обычно спрашиваю ребят, вопросы какие-то давайте задавайте, потому что вы не задаете вопросы, если вам либо все понятно, либо вы вообще ничего не поняли. То есть одно из двух. И тут ребята, они сначала тушуются такие, ну как-то стесняются, там думают, что они глупыми могут показаться. Но даже если ребенок задает глупый вопрос, допустим, а откуда вот это, да, взялось там? Я все равно стараюсь сделать так, чтобы остальные поняли, что это вопрос не глупый, это правильный вопрос. Потому что вот этот момент ребенку остался непонятен. Я еще раз объясняю им. Ну так вот к этой девочке вернемся, да? И она все время в конце темы, когда я спрашивала, что непонятно, что понятно, что мы делали, какие вопросы возникли, она всегда говорила мне, вы опять что-то объяснили на китайском. Ну ладно, так и быть, я спешу эти иероглифы себе в тетрадь. Это было на протяжении 3 лет. Я не знала, как ей помочь. Ничего не, как бы... И девочка не глупая, да, и все. Тут она, получается, ушла со школы, в колледж перевелась. И мы с ней случайно встречаемся спустя там 1/2, наверное, вот после вот этих 3 лет наших мытарств, мучений. Вот, честно, не знала. Я вроде бы и так, и никак вот, ну никак не получалось. И она такая подбегает ко мне в автобусе и говорит, Елена Александровна, вы представляете? Я говорю, о, ничего себе, Ульяна, это ты? Она говорит, да, я наконец-то поняла математику, у меня 5. Я говорю, я тебе не верю. А у нее 3, кое-как, 3, вот кое-как выползала 3. Она говорит, вы представляете, я теперь чуть ли не лучшая ученица вот в колледже. Я говорю, как так? Она говорит, я не знаю, в определенный момент все, что я накопила за 3 года, оно начало, говорит, у меня это всплывать, и я, говорит, начала понимать. Я говорю, ну, значит, у тебя сработал эффект младенца, как я это называю. Это когда ребенок до 3 лет не говорит долго, у него происходит накопление словарного запаса. И после 3 лет он начинает все это выдавать. То есть до этого он пытался в себя накапливал, осмысливал, что значат те или иные слова. Вот там мамы, папы начинают бегать, почему мой ребенок не говорит, да, там по всем врачам, ну, которые внимательные, да, любящие, заботливые. Вот. И после 3 лет у ребенка начинается такой вылет слов, да, что он, его остановить невозможно. И вот у нее, я говорю, видимо, у тебя тоже сработал эффект младенца.
Все-таки эти иероглифы в голове где-то сложились,
да,
в нужные формулы.
Да, может быть, видите, другой учитель поменялся, и произошел какой-то щелчок, да, учитель чуть по-другому объясняет, и уже она уже поняла, к чему был тот иероглиф, к чему этот, и почему, какая взаимосвязь там, правил, законов. Такое тоже бывает. Но это вот прям в моей практике был такой для меня прям это. И она такая, спасибо вам, что вот вы так терпеливо ко мне относились, там туда-сюда. Я говорю, блин, я очень рада за тебя, Ульяна, что у тебя все-таки с математикой все срослось. Пускай и спустя столько лет, и пускай с другим учителем. Но все равно она бы не смогла понять ту информацию, которую дают в колледже, без тех знаний, которые до этого были.
Ну, по сути-то, вы все равно базу дали,
да,
необходимую.
Базу дала, как бы, и теперь у нее эти иероглифы, она уже их читает спокойно, не как иероглифы.
Ну, я вам хочу тоже, в свою очередь, сказать спасибо большое. Во-первых, конечно, за вашу работу. Потому что, ну, я думаю, что все-таки работать педагогом – это тяжелый труд. Это огромная масса терпения.
Ответственности.
Вот. Да, и я вам хочу пожелать этого самого терпения. Вот. Ну и, конечно, хочу сказать вам большое спасибо за такую интересную беседу.
Мне тоже было очень приятно. Спасибо.